Особая тема для разговора в годовщину Победы — воинские кладбища и памятники. Я вообще в эти праздничные дни невольно размышляю о проблеме благодарности и неблагодарности. Наверное, существует бремя истории. У нас по стране разбросаны многочисленные штампованные памятники и обелиски в городах и дальних поселках. Раз в году в День Победы к ним несут цветы и венки с трогательными надписями. Но меня удручают эти гипсовые автоматчики и солдаты с отбитыми руками. Никто за ними постоянно не смотрит, и стоят они как памятники нашей неблагодарности. Конечно, может возникнуть вопрос, было бы лучше, если бы вообще не было их, не знаю. Может быть, на их месте давно следовало поставить простые мемориальные камни-валуны с поименными надписями. Пока что эти кладбища незаметно исчезают с нашей земли. Так снесено кладбище нашего батальона под Пулково и кладбище, которое оставалось где-то в районе Тильзита. Во Франции я был на воинских кладбищах. Там в идеальном порядке содержатся могилы не только французских, но и английских, американских солдат. Хотелось бы, чтобы празднование Дня Победы у нас ознаменовалось заботой о подобных мемориальных знаках нашей благодарности погибшим, чтобы они выглядели застойно. Память о Великой Победе на самом деле заслуживает куда больше. Проблема беспамятства — это нравственная проблема нашей жизни. Я не знаю ни одного массового захоронения русских солдат, погибших в Первую мировую войну. Они есть в Гамбурге, других европейских городах, а в России их нет. В каждом нашем малом городке, в каждой деревне были ушедшие на войну и погибшие там солдаты. Теперь же имена не всех земляков можно восстановить. И все же необходимо поставить даже в небольших населенных пунктах не безымянные мемориалы, а со списками всех, кто не вернулся с фронта, включая и без вести пропавших. Иначе наши праздники с фейерверками и салютами выглядят ущербно. Наше беспамятство, а то и сознательная забывчивость, давно перешагнули государственные границы. За годы нашей новой жизни мы не признали никаких ошибок. Ни ошибок, связанных с Чечней, ни ошибок, связанных с Чехословакией, Венгрией, Германией. Мы не находим в себе мужества быть виноватыми, в том числе по отношению к военнопленным и пропавшим без вести. Оказалось, что я стою на мосту Понте-Векью посреди Флоренции. Мост был точно такой, как в альбоме у Юли. Средневековый мост, уставленный ювелирными и сувенирными лавками. Под ним текла река Арно, где тут под водой стояли две плотины. Они преграждали путь военным кораблям, чтобы противник не мог подойти на них к Флоренции. Это мне рассказала Юлия. В альбомах Флоренции выглядело сказочно. Теперь, спустя годы, я приехал сюда, во дворце Веккио, шел конгресс. После перерыва я не вернулся на заседание. Я пошел гулять, я хотел заблудиться в этом городе. На самом деле Флоренция была еще сказочнее, чем на картинках. Был воздух, было небо, итальянское, были 2000 лет истории, столица Возрождения. Я сошел с моста, потом вернулся. На нем мне вспоминался тот день, когда вернулся от Юлии и стал рассказывать Риме про то, что мы можем уехать в Италию. С тех пор прошло много лет. Мы с ней ни разу не вспоминали то, что произошло. Это было табу. У нас было несколько табу из тех, что есть в каждой семье. Почему она решила, что нам надо отказаться от Италии? Приснилось ли ей что? Бывают ведь вещи и сны. До нее иногда доносились откуда-то смутные подсказки, что от ней было от древней римской пифии. Такое бывает у женщин, у мужчин нет, не бывает. Ну, а я-то почему согласился? Почему отказался? Вдруг здесь, глядя на бегущие воды Арно, я представил, как Италия вошла бы в нашу жизнь. Говорили по-итальянски, объездили бы ее, облазили, дочка бы итальянилась. Жизнь свернула бы круто в сторону, прощай, литература, преуспевающий чиновник торгпредства. По-настоящему представить такой вариант я мог, допустим, для какого-то своего героя, но не для себя. Поздно. Как какое-то сожаление о той несостоявшейся жизни звенело в воздухе. Ничего не поделаешь, за все надо платить. Размер платы я увидел. Я-то увидел, а вот Рима Италии лишилась. Вряд ли здоровье ныне позволит ей. Она заплатила за свое решение куда дороже меня. Любовь у нас была одна на двоих, а жертвовать ради нее Риме приходилось чаще. Когда-то ее на заводе уговорили вступить в партию. Потом вся фальшь партийных собраний, того, что делалось, опротивила ей раньше, чем мне. Она решила выйти из партии. Тогда это грозило неприятностями. В парткоме ее долго отговаривали и так не остановили. Мне ничего не рассказывала. Мы давно с ней перестали говорить о своих чувствах. Это было тоже табу. Мы просто поняли, как мы нужны друг другу. Русская эмиграция выдержала испытания тяжелейшие. В истории ничего похожего не знаю. Миллионы необеспеченных, часто безязыких россиян, не приспособленных ни к европейским законам, ни к порядкам, хлынули из России в Европу, Азию. Выдержали все это. Нищету, скитание с большим достоинством. Обогатили европейскую культуру. Дали миру ученых, инженеров, философов, музыкантов, художников. Буквально во всех областях проявили себя русские люди. Создали новые разделы наук. Вспомним Петерима Сорокина, Бахметьева, Тимошенко. В эмиграции окреп поэтический и критический талант Адамовича. Даже Бунин написал там, может быть, лучшую свою книгу «Темные аллеи». Благосклонный друг... Пользуясь вашей благосклонностью, благосклонный читатель, благосклонное внимание, милые выражения, что почти исчезли нынче, нет места. Излишне деликатно, что ли, или засилье деловитости нового поколения? Зачем мы лишаем себя прелести душевного языка? Марина. Вдруг я обнаружил, что моя дочь куда умнее меня, куда более толкова. Дальновидно. Наверное, это же было давно. Не замечал, потому что привык считать ее маленькой. Со школьных лет она стала бороться со своей личностью. Ей не нравилось, что ее считали дочерью известного писателя. Учительница, дура, сказал ей, что ты себе позволяешь, еще дочь инженера человеческих душ. Она выбиралась из моей тени разными способами. Например, не читала моих книг. Никогда не обсуждала со мной мои статьи, выступления. За ней была отчуждением. Чуть что она яростно защищала меня. В любви я не сомневался, но ей надо было стать Мариной Герман, потом Мариной Чернышовой, иметь свою отдельную репутацию, свой облик. Всего добивалась своими силами, своим умом. Показывала себе, мне и всем, чего она сама стоит. Моим именем старалась не пользоваться. Узнавали, что она дочь Гранина случайно, не от нее. Наверное, я не столько помогал ей, сколько мешал, но она никогда не жаловалась. Примерно тот же путь прошел и внук. Мы понятия не имеем, как тяжело нашим детям добывать себя. Научное познание не знает, к чему придет, что там, на вершине, куда оно стремится. Вот почему для человечества... Ныне важнее, чем открытие новых и новых научных истин, стремление познать, как нравственно улучшить человека, поднять его душу. Сегодня мы уж не можем просто повторять жизнь своих предков, тем более нашего поколения. Мы, советские люди, были без инициативы. Все решения принимали за нас, от правительства до парткома. Президиум каждого собрания и то нам не доверяли избрать. Преподносили список. Все было расписано. Мы были статисты. Все газеты, все каналы сообщали единое мнение. Политические обозреватели сходили в своих оценках. Везде царило единодушие, единомыслие. Самостоятельно думать не нужно. Оставалось немногое. Сообразить, где чего достать или изловчиться так, чтобы мне, моей семье было лучше.